О чем речь?
О самых интересных событиях недели.
В Зимбабве или Карагае?
Да везде. В Перми, в России, в мире. Обсуждаем премьеры, фестивали, вернисажи, концерты, перформансы. Наконец мы там делимся своими околокультурными инсайдами.
На секундочку, а мы это кто?
В Перми я, Нина Соловей. На связи из Петербурга Василий Ефремов.
А из Зимбабве?
А из Зимбабве? Или из Челябинска, Москвы или Берлина? Критики, продюсеры, арт-журналисты, режиссеры, художники, литераторы.
Понятно. Полный набор.
В полном составе.
Вот так и запишем. Слушайте программу «В полном составе». Каждую среду после 14 в эфире «Эхо Перми».
С Ниной Соловей и Василием Ефремовым.
Добрый день, дамы и господа. Начинаем нашу программу «В полном составе». В студии «Эхо Перми» Нина Соловей. Из Санкт-Петербурга мой соведущий, постоянный соведущий Василий Ефремов. Василий, добрый день.
Добрый день, Нина.
Ну и к нашей честной компании присоединился еще один человек. Мы рады приветствовать в нашем разговоре Екатерина Бирюкова, музыкальный критик, редактор раздела «Академическая музыка» интернет-портала «Кольта.ру», неоднократный член жюри и экспертного совета фестиваля «Золотая маска», постоянный член жюри Российской оперной премии «Каста Дива». Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Ну, главный повод для нашей встречи – это, конечно, Дягилевский фестиваль. Долго все мы ждали, когда же нам объявят программу. Кто-то уже высказывал сомнения, будет ли вообще Дягилевский фестиваль. Впервые, по-моему, за всю историю и дягилевских сезонов, которые были при Георгии Саакяне, и Дягилевского фестиваля при Теодоре Курензисе, у нас не было никакой пресс-конференции, у нас, я имею в виду, журналистов. Поэтому мы не смогли получить прямые комментарии о том, почему именно такая программа была выбрана художественным руководством, ну и в частности командой Теодора Курензиса, почему именно эти музыканты, почему именно эти произведения. Но поэтому мы пригласили вас, Екатерина, чтобы вы дали такое свое экспертное мнение, на что, на ваш взгляд, стоит обратить внимание, чем продиктовано, на ваш взгляд, вы же были на других фестивалях, выбор именно этих исполнителей и этих музыкантов. Ну и я предлагаю начать все-таки с самых крупных событий любого фестиваля. Это его открытие и это его закрытие. На открытии у нас прозвучит произведение «Зима священная» 1949 Леонида Десятникова, который вот, кстати, не так давно было объявлено, что ему присуждена будет довольно престижная Платоновская премия. Как вы прокомментируете вот такое начало фестиваля, Екатерина?
Ну, это исполнение узкий круг знатоков долго ждал, потому что это просится, это единственная симфония Десятникова, которая как-то прозвучала, было только одно исполнение там сколько-то лет назад. И, безусловно, это был не Теодор, это исполнял Александр Ведерников, покойный, к сожалению, уже. Может быть, еще где-то были. Но, в общем, это, конечно, сочинение для Курензиса, для его оркестра. Такое, очень должно подойти. Он вот сейчас будет на днях играть в Москве, поэтому я думаю, что я услышу пораньше.
То есть там в Москве будет репетиция, да, Дягилевского фестиваля?
Да. Вот. В общем, это вполне, по-моему, закономерно. Десятников – один из таких любимых персон Дягилевского фестиваля, и его любят, и Теодор как-то очень умеет. Потом дальше будет его камерный вечер десятниковской музыки, который проводит Алексей Глеболь. Вот. И это все как раз, по-моему, укладывается в те традиции того Дягилевского фестиваля, который мы последние там 10 лет знаем.
Василий. Может быть, вы подробнее расскажете о десятниковском сочинении. Это единственная, как вы сказали, симфония, довольно масштабная и, в общем, со множеством цитат и отсылок. Я знаю, что в 2001 году вы брали интервью у Леонида Аркадьевича, когда в Москве впервые звучало это сочинение в легендарном журнале «Афиша», оно вышло, а тогда он, в общем, довольно так обтекаемо о нем рассказывал. Какие у вас остались впечатления после его прослушивания этой симфонии?
Опять же, очень это все было давно, и немножко стерлось в памяти, и очень хочется возобновить. Я только могу сказать, ну, какие-то общие известные, ну, то есть из того же, наверное, интервью это можно понять, что поводом послужила найденная на старой даче найденный учебник английского языка 1949 года, то есть сталинского времени, и там всякие такие артефакты уже для нас все более отдаляющиеся. Ну, в общем, это какой-то такой советский английский, который реально не имеет никакого отношения к реальной английской речи. Вот. Цитаты Леонида Аркадьевича, значит, использовал в своем произведении. Безусловно, это отсылка, конечно, к «Весне священной» Стравинского, там, на мой взгляд, ключевых сочинений 20 века, такой поклон. То есть там задействован хор, оркестр. В общем...
В общем, то, что пожалуй, не стоит вот... в общем, пропустить.
Ну, в любом случае, это будет любопытно. И я обратила внимание на что в программе фестиваля опять достаточно такое большое место занимают исполнители, солисты, пианисты. Там и Антон Батагов, там и там Вадим Холоденко, там и плохо произнесу и неправильно сейчас скажу, точно скажу, Йонас Ахонен. Кто это такой?
Не знаю. Первых двух хорошо знаю.
То есть тут мы полагаемся только на вкус Теодора, на его такое трепетное отношение к музыкантам и к их мастерству.
Вот, но мне кажется, что вот традиционный любимый жанр Дягилевского фестиваля «Пьяно-гала» в доме Дягилева, где будут участвовать эти три пианиста. Это должно быть очень увлекательно, мне кажется, в этот раз. Прям, ну, как-то зная, по крайней мере, двух, они очень разные, Холоденко и Батагов. И, в общем, зная такую склонность к юмору Холоденко и, в общем, такой остроумного очень музыканта. Вот мне кажется, что это соревнование может быть вполне исключительным.
Но а вы считаете, что пиано-гала — это такого рода соревнование между пианистами?
Ну да. Ну, какое-то соревнование не в смысле, кто быстрее сыграет, а скорее, ну, репертуарный даже, мне кажется. Кто сумеет что-нибудь придумать эдакое.
А вас как музыкального критика не смущает? Понятно, что есть причины совершенно объективные, что международный Дягилевский фестиваль, который пройдет у нас с 10 по 20 июня в Перми, в этом году международный с натяжкой можно назвать, международным. Либо в этом есть плюс, когда большее внимание будет уделено как раз российским музыкантам.
Объективные причины. Весь мир закрыт. Сложно переезжать границы. Кто-то все-таки будет переезжать. То есть нельзя сказать, что он очень локальный получился. Поэтому, ну, мне кажется, что он просто потому, что он вообще происходит, и будет, видимо, про него информация, какие-то, может, стримы, я не знаю. Он уже международный, потому что Теодор Курендис и его музыканты, музыка «Этерна» — это вполне международное явление. Вот. А еще мне хотелось обратить внимание, что он, собственно, меняет локацию. То есть он, конечно, считается... Я не знаю, там, как это все официально. Они договорились, что это фестиваль по-прежнему Пермского театра оперы и балета, но он...
Ни одно событие не пройдет в театре, да.
Да. А главной локацией становится завод Шпагина. И просто, ну, это очень тоже любопытное явление. И мне кажется, что таким образом мы переезжаем скорее в область таких вот нереспектабельных старинных фестивалей, типа Зальцбурга.
А в область модных фестивалей, да?
Какой-нибудь Рутринали, то есть такого очень известного тоже немецкого фестиваля, который вот на старых заводах как-то обживает эту территорию. Теодор тоже там выступал. Это совсем другое ощущение пространства. Надо сказать, что у Теодора он как-то очень здорово всегда чувствует именно пространство, в котором какое-то его событие происходит. И мне вот прям вот это вот больше всего интересно. Как жизнь, наверное, забурлит именно вот в районе завода Шпагина, и как там все будут дневать и ночевать. Но это уже было, но я думаю, что сейчас будет еще больше.
Ну, то есть вы думаете, что это сознательный такой переезд, не вынужденная ситуация, что, например, там в оперном идет подготовка новой премьеры, а именно сознательный переезд такой ни одного, ни двух, ни трех концертов, но практически там большей части программы?
Ну, я не знаю, опять же, как у них организационно все это складывалось, но мне кажется, что для команды Куреса это...
Потому что мне кажется, складывается это все довольно органично. Начало у нас будет Десятников с его «Зимой священной» на книгу времен Сталина, советского, английского, будет стучать в здании, которое построено, собственно, в эти годы. Новая музыка будет рождаться в новом пространстве постиндустриальном. Это, мне кажется, довольно созвучно.
Ну, да, но я думаю, что тут еще есть момент акустический. Все-таки для Десятникова нужна какая-то более традиционная акустика.
Вот, про это речь. Ну, не повлечет ли это переезда дальнейшего вообще за пределы города в желании осваивать новое пространство для Дягилевского фестиваля?
Ну, заводов в Пермском крае. Края много.
Да, я не знаю, может быть, тут я не специалист по вашим заводам.
А заводов у нас много, действительно. Но кроме музыкальной части, кроме истории, связанной с оркестром, хором, мюзикл Этерна, оркестром, театра оперы и балета, там, в общем, такая довольно плотная программа, обозначенная как перформансы. Знакомились ли вы с ней и можете ли вы что-то сказать про Нанин Лининг, которая представляет целую группу перформансов?
Честно говоря, тут я вам, вот, видимо, плохой комментатор, потому что все это для меня такая же загадка, как, наверное, для вас. И с некоторых пор вообще Дягилевский фестиваль, я просто, мы доверяем,
да,
тому, что он выбирает, но по принципу удиви меня, да, и не могу сказать, это не сейчас, я на прошлый фестиваль такое же было ощущение, что я половина из того, что там заявлено в программе, толком не могу себе представить. Но
это вас интригует как критика?
Нет, это все любопытно, и просто в идеале должна сложиться какая-то такая мозаика именно фестиваля, сотканная из каких-то вроде вещей, но потом выясняется, что они друг с другом как-то перекликаются.
Ну, мы говорили о том, что фестиваль будет проходить снова в том формате, к которому мы привыкли. Но все-таки мы знаем, что мы пережили вот этот год, эти полтора года и перешли в какую-то новую реальность. Как, по-вашему, должен ли фестиваль реагировать на эту новую реальность и каким образом, если должен?
Ну, не то чтобы мы в нее перешли. По-моему, весь мир по-прежнему на паузе. И, в общем, по большому счету, еще ничего не завершилось. Мы тут в таком каком-то сером пространстве существуем. Я думаю, что реакция на то, что вообще были эти годы, она еще впереди сознания. Пока, просто искусство здесь выбивает лучше, чем и мы с удивлением, и мы, какая-то даже международная общественность на это смотрит, но время какой-то такой вот анализа, я думаю, что еще не пришло.
В числе концертов и программ, которые заявлены в афише, есть еще и концерт, ну, которым будет дирижировать в том числе и Теодор Курензис, барочной музыки. Вот это его известное всем давно увлечение старинной барочной музыки. На ваш взгляд, оно сегодня популярно среди широкой публики? Или это будет вечер для таких тонких-тонких ценителей именно вот такого?
Вы какой имеете?
Сейчас вам
какой открою. Вы имеете в виду концерт?
Я имею в виду, сейчас я его открою, да. Я имею в виду, это «Мистерия». Это «Мистерия», во вторник будет камерный концерт солистов. И именно вся программа будет состоять из редко звучащих сочинений барочных композиторов, и в том числе авангардистов XX века. Мандолина тут будет, и пила будет, ну и так далее. Да.
У нас тоже в Москве была эта программа, ну, может, она с какими-то изменениями, в начале года они ее привозили. И как раз я бы ее не назвала вообще барочной никак, это не тот случай такого. Это скорее
вот
именно
концерт
современной музыки, в которой включена на тех же правах старинная. Вот, и это, ну, это очень красивый был проект, прям совсем у нас в заряде был. И там вообще непонятно, что, на чем, кто играет, как. Там очень какие-то удивительные звуки слышатся. Пила это, не пила это, потом уже мы выяснили, что пила. Вот.
То есть это все
вообще,
в темноте будет?
Сколько много всяких...
Екатерина, в темноте?
Ну, когда, как он любит. Ну, у нас был, да, в темноте. Ну, так,
ладана,
по-моему, не было. Вот. Но тут скорее речь идет как раз о возможности самых неожиданных звуков. И это все какой-то современная музыка получается, а не старинная, не то, что называется историческим информированным исполнением, когда там вот нам очень типа ученому рассказывают, показывают, как это все было там много лет назад. Нет, это какая-то совершенно наша реальность. И как раз вот этот диалог, эту какую-то мешанину, какой-то безграничный мир всего, всяких звуков, очень здорово умеет показывать.
Ну, если на открытии Теодор Курензис выбрал произведение Леонида Десятникова, нашего современника, то в финале у него Моцарт. Правда, там название не, как сказать, не то, что не самое... Ну, траурная музыка, например, масонская траурная музыка.
Это названия, которые звучали на первом концерте Теодора и музыка Этерна, когда они, собственно, приехали в Пермь.
Так.
Круг, как говорится, замкнулся.
Это что, это воспринимать как прощание?
Ну, там, по-моему, симфония еще, да?
Да, да.
Да, 40-я и 41-я.
Нет, я думаю, что это как раз напоминание о том, что он уже с этой программой едет в Зальцбург, насколько я понимаю.
Абсолютно.
Вот. И, ну, просто вообще напоминание о том, какого уровня музыкантов мы слушаем. Но это его такая, наверное, ну, эта линия, она наиболее известна широкому кругу. Вот моцартовская вся программа, ну, оперы в этом году никаких опер нет, да. Но вот что было, то, что я когда-то смотрела «Пермский Моцарт», вот он есть. Просто я никак не могу это назвать прощением. Это просто вот напоминание о том, что никуда ничего не девается.
Ну, я понимаю, что по долгу службы вы, как музыкальный критик, постоянный гость фестиваля, наверняка приедете. А на ваш взгляд, если бы вы не были критиком, если бы вам, знаете, не журналист получил задание, а вот поехать так, как зритель, эта программа, на ваш взгляд, привлекательна? И почему бы вы все равно поехали? и почему другие должны это сделать? Программа этого года.
Ну, собственно, уже довольно давно Дягилевский фестиваль, чуть ли не, ну, в общем, таких больше нет толком в России, которые организуют внутренний туризм такой. Ну, то есть вот люди действительно приезжают из других городов, ну, потому что это, во-первых, удивительная атмосфера фестивальная. Это очень важное свойство фестиваля, когда происходит много всего разного в разных точках города, там люди общаются, не успевают с одного концерта на другой. И действительно, такого больше нигде, собственно, не услышишь, не посмотришь. То есть это очень уникальный продукт. Ну, какие-то программы, допустим, слышали там «Москвичи-питерцы», но в целом такого события больше нигде нет. Поэтому и я понимаю, что и сейчас даже вот... Может быть, из-за того, что все соскучились и проголодались, так сказать, по фестивальной жизни, а я думаю, что очень у многих будет желание приехать. Просто у фестиваля уже сложилась какая-то публика, с которой вот мы год от года встречаемся, здороваемся, делимся впечатлениями. Она, безусловно, воспитана именно вот этими какими-то темами, которые музыкальными, которые поднимает Теодор. Но это очень, очень, очень здорово, то есть, что есть такой фестиваль, и что у него съезжаются люди.
Спасибо большое. Я напомню нашим радиослушателям, что эта часть программы была посвящена Дягилевскому фестивалю, который пройдет в Перми с 10 по 20 июня. Всю полную программу вы можете найти на сайте фестиваля. А нашим экспертом была Екатерина Бирюкова, музыкальный критик, редактор раздела «Академическая музыка» интернет-портала «Кольта.ру». Екатерина, спасибо вам большое и до встречи в июне.
До встречи.
Спасибо.
В полном составе.